Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Не так давно в нашей стране праздновался такой день, как День защиты детей. И сегодня в передаче захотелось поразмышлять, поисследовать, поизучать, что это за день, в чем должна заключаться защита детей. И поговорим мы об этом, обсудим с отцом Владиславом Нечаевым, клириком храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы, кандидатом педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, не так давно отмечался День защиты детей. Мы немножко обратимся к истории, что этот праздник стали праздновать, отмечать с 1949 года, пытаясь как-то исправить последствия Второй мировой войны. И праздник, он как-то утвердился, закрепился. Многие помнят этот праздник, наверное, еще из своего детства. Но мне хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами поразмышляли, а в чем же должна заключаться в истинном ее смысле защита детей. Вначале, как мы с вами, отец Владислав, всегда делаем, мне хотелось бы, чтобы мы разобрали такой вопрос, что мы будем подразумевать под понятием защита.
Угу. Я бы поставил вопрос несколько по-другому. Мы должны, наверное, не только защищать, потому что защита – это одно из действий, которые мы предпринимаем. Мы должны правильно относиться, поддерживать, развивать, поощрять это начало в человеке, да, а именно его детскость. И я бы, опять-таки, разделил защиту детей от защиты детства. Потому что детскость, она присуща как детям, так и взрослым. И мы призываемся к тому, чтобы действительно высоко поставить вот это вот сокровище, которое в нас есть, и в определенном степени иначе смотреть на это, беречь это, защищать, как сказано в этом событии, ну и в то же время понимать, как нам поддержать детскость в нас и в других. Потому что человек, он имеет один из своих модусов бытия, вот это благодарованное состояние детскости. Оно щедро наделено разными духовными сокровищами. И поэтому оно нуждается вот в таком бережном отношении.
Отец Владислав, а можно мы чуть позднее вернемся к этому? То, что меня, знаете, какой вопрос волнует. Если вначале под этим понятием защита детства подразумевалась, чтобы все дети были накормлены, обуты, одеты, обучались, но мне кажется, что в какой-то момент произошел некий такой перекос. Перекос в каком смысле? Что у нас дети, их поставили на пьедестал. Я не говорю про то, что к ним не нужно относиться с уважением, а я к тому, что получается, что у нас как бы дети заняли главенствующую такую позицию. И часто и в семьях это происходит, и в каких-то даже и школьных учреждениях, и дошкольных учреждениях. Какой должна быть защита детей, чтобы она детей не уродовала, а чтобы она помогала развивать то, вот как вы сказали, то сокровище, которое дано детям, и чтобы это помогало им в дальнейшей жизни.
Понимаю. Дело в том, что все время мы сбиваемся на какие-то крайности, вот как бы в нашем педагогическом труде, да, кем бы ни был, учителем, родителем, взрослый. Дело в том, что когда-то господствовала, ну, так скажем, нововременная модель отношения к ребенку. Ребенок – это заготовка, очень, как бы, пока что еще слабо напоминающая взрослого. У него меньше опыта, у него меньше сил, он менее умелый, меньше координации у него движений. И задача всего воспитания и всей школьной практики состоит в том, чтобы, ну, как можно быстрее, эффективнее сделать его все-таки настоящим взрослым, да? И эта модель, она полностью нивелировала детство. Другая модель, с которой мы столкнулись уже в 20 веке, на Западе она раньше бывала, это началось, наверное, со свободного воспитания, которое было провозглашено и распространилось, испробовано в конце 19-20 веке. Модель, давайте ее так назовем, синергетическая, да, в которой ребенок должен реализовывать свое творчество. И все, кто становится на пути реализации его сущности, они являются врагами. Они являются ретроградами, консерваторами, большими вредителями, так сказать, развития ребенка. Развитие становится как бы главным идолом, так сказать, да, и все время ребенка к чему-то развивают. И ребенку нужно дать творчество, дать возможность высказаться и вести себя свободным образом, чтобы он ничем не был закрепощен. И вот тогда возникает ситуация, про которую вы упоминали, что уже страдает взрослый вот от этого. Но и эти две крайности, на самом деле, они не должны быть приняты как безусловная истина. Дело в том, что у ребенка есть свои духовные сокровища, про которые мы упомянули, и свои духовные задачи. Вы говорите про обязанности, да? Они следуют из тех духовных задач, которые перед ребенком стоят. Он волей-неволей как-то тянется к их исполнению. Главное нам, взрослым, их понимать и содействовать их исполнению. И вот эти духовные задачи и вообще понимание, что Господь вложил в тот или иной период развития ребенка, какие силы в нем пробуждаются и для чего они ему теперь нужны, позволит, наверное, нам правильно отнестись к воспитанию ребенка. Дело в том, что часто, это очень частое явление, что взрослый не чувствует в себе внутреннего какого-то стержня в том, чтобы ребенку сказать с какой-то силой, сказать, с каким-то весом, сказать с какой-то внутренней правдой. Он стесняется, он сникает, он не чувствует за собой какой-то вот такой безусловной основы. И это говорит о том, что сам-то взрослый, он тоже нуждается в том, чтобы он нашел вот это вот основание веры, основание того смысла жизни, к которому он идет. И тогда он может воспитывать. То есть проблема детей, она, можно сказать, какая-то зеркальная с проблемой взрослости, которой тоже нужно, так скажем, подрастать. И от того, что нет взрослых, от того нет и детей. Они как-то все берут и усредняются, так скажем, да. Возникают старые дети, возникают инфантильные взрослые. И вот этот Божий замысел о человеке, да, когда способность рождаться духовно от другого лица, а это другое лицо, оно способно показать, явить свою глубину для другого, как бы раскрыться, это Богом установленное начало наставничества и детскость, и ученичество, они не реализуются. Родительство и сыновство, оно не реализуется. Поэтому это вот тема очень серьезного, такого глубокого разговора. Но если мы поймем, что здесь должно происходить, то тогда, наверное, мы будем действовать более правильно. Вот в наших уже действиях родительских, воспитательных.
Отец Владислав, вы знаете, мне кажется, может быть, есть смысл, чтобы мы с вами рассмотрели, какие сокровища даны ребенку и какие задачи стоят перед ним. Потому что, чтобы когда ты будешь про это знать, легче будет как-то выстраивать дальше отношения. И мне кажется, проще будет и легче понять, а я как взрослый, как должен жить, да, и как взаимодействовать с ребенком. Потому что ведь тоже мы в Евангелии читаем, что будьте как дети, что если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
Это как раз вот и наше, так сказать, основание для заявления о том, что детскость, она во взрослости должна сохраниться. Она не должна куда-то упраздниться, быть изжита, изгнана из человеческой души, да?
И поэтому мне кажется и важно, чтобы мы разобрали, а вот в чем эта детскость и должна проявляться.
Вот если вот так сразу, навскидку, так сказать, да, вы задаете вопрос, приходит вам какое впечатление? Во-первых, ребенок, он, как сказал один православный педагог, переживает до 7 лет в первом детстве, переживает жизнь как в раю. То есть он словно под покровом благодати получает данные мира, и эти сведения, эти опыты мира, они вливают в его душу, принося, можно сказать, какие-то светлые чувства. У него возникают какие переживания? Он доверяет миру и взрослым, он исполнен дружелюбия по отношению к сверстникам, да? Он сострадает, милосердствует о всякой живой твари. Часто испытывает какое-то внутреннее мирное чувство, и он исполнен каких-то светлых надежд, он верит в победу добра, ну и так далее. То есть мы видим, ну, по существу, добродетельные состояния, которые господствуют в душе ребенка. И это говорит о том, что ребенок живет вот этими светлыми чувствами, и мы должны действительно их подкрепить, их постараться культивировать в ребенке, чтобы они не оказались омрачены какими-то другими опытами, которые присущи, ну, чаще всего в окружении мира взрослых. Второй момент, который я бы отметил, заключается в том, что ребенок постоянно рождается. Он поистине ученик с большой буквы. Ведь учеником быть тоже очень трудно. Он постоянно ищет тот пример, который бы стал основанием его жизни. Он лишен того начала, которое мешает взрослому человеку так поступать зачастую. Это начало гордости. Гордость до подросткового возраста вообще его не беспокоит. Ну, в такой степени, в которой оно беспокоит взрослых. Таким образом, ребенок оказывается обладателем такой жизни, в которой упразднена гордость. А ведь это великое сокровище. Мы с вами знаем, что значит, другой человек вырастает во весь рост. Он перестает быть приниженным нашей какой-то предубеждением, превозношением нашим и так далее. Мы начинаем способными быть, услышать другого человека, увидеть его нетленную красоту и так далее. То есть, и самое главное, мы способны от него родиться. То есть мы способны те светлые, как бы, начала в жизни другой личности, в душе другой личности воспринять и сделать своими родными. И третий момент, про который я хотел бы отметить, и он присущ опять-таки всему детству, но он, можно его отнести уже, наверное, к подростковому периоду даже, это наполненность жизнью. Наполненность жизнью, когда ребенок постоянно ищет возможности творить, ищет возможности что-то узнать. Он постоянно проникает в какую-то глубину мира. Это относится и к тому, что он постоянно хочет играть. И постоянно что-то нас спрашивает, да? И постоянно тянется к новым людям. И подросток, например, он постоянно пребывает в каком-то состоянии, которое колеблется между двух бездн. Положительные и отрицательные. Вот он сейчас готов ради другого человека сделать все, и вот через какое-то краткое время он уже этого человека ненавидит, совершенно отчужден от него и так далее. Но может ситуация перемениться еще в следующее мгновение. То есть настолько широкие, так сказать, мазки в душе совершаются подростка, что мы просто не поспеваем и не постигаем вот этой драмы, которая разыгрывается в душе подростка. Поэтому я бы обратил внимание на вот эти три момента, которые я упомянул. Это вот благодатные переживания, жизнь без гордости и истинное ученичество, и вообще жизнь глубочайшая, как таковая, за которой взрослые часто не поспевают, потому что они уже сформировавшиеся, они уже такие окостеневшие люди, дебелые по своей, как бы, природе, у них наросли множество привычек, как бы каких-то наигранных масок, притворных, да, состояний, и они всем этим очень довольны. Но не так у ребенка. Еще раз говорю, что детскость – это не совсем период, это начало в человеке. И в нас в каждом есть тот ребенок, которого нужно тоже пробуждать. И Первое, вот с чего начинается неправильное отношение к детству, это с предательства своего ребенка. Когда мы в себе ребенка искореняем. Когда мы в себе отрекаемся от этого опыта детства, считаем его уже ненужным, считаем, что он нам вредит, делает нас несолидными какими-то и так далее. Тогда как в житии тех или иных святых мы наоборот видим, что какие-то детские проявления, они наоборот начинают все более проступать.
Отец Владислав, знаете, у меня какой вопрос возник? Дело в том, что вот вы сказали три таких составляющих важных для детства и вот для проявления детскости в душе взрослых людей. Но мне кажется, может быть, это определенная проблема такая, что многие современные дети, они лишены в какой-то степени вот этой возможности открывать мир. Потому что, ну, опять же, на практике могу сказать, что очень многие родители, ребенок только родился, у них уже есть какая-то вот линия жизни, как этот ребенок должен жить, чем он должен заниматься. У него все должно быть расписано, потому что периодически встречается ситуация, когда у ребенка вообще нет времени на свободное какое-то проживание. И здесь вот опять же это конфликт такой получается, потому что родители говорят, я боюсь, вот эти соцсети, там много чего происходит, у него не должно быть никакого свободного времени. А я вспоминаю себя и вот наших знакомых в детстве, то есть когда ты просто пошел погулять, да, то есть когда ты просто вот... Не родители тебе говорят, что и как должно быть, а ты проводишь время, ты на самом деле много чего можешь заметить, открыть, увидеть и другого человека, и не только другого человека, вообще этот мир, в котором мы находимся. Как вот с этим быть? Что, потому что у нас получается, ведь еще, мне кажется, одна проблема, это то, что родители часто бывает так, что они припоручают своего ребенка кому-то. Воспитатель в детском садике, там, преподавателю в каком-нибудь кружке секции, вот они должны заниматься. Но, по сути дела, как бы наше взаимодействие с ребенком сводится лишь к тому, что мы его накормили, одежду постирали, ну, приготовили все, привезли, увезли, да, например. Это играет какую-то роль или нет? Есть дети, у которых гордость рано просыпается, но она связана, опять же, тоже с родительским, да, ведь поведением. Особенно, когда дети начинают заниматься в каких-то секциях, в каких-то кружках, чего-то достигают. Вот он первое место занял, и все, и это везде, и все, ну, как бы вот афишируется. И это уже дает ростки, мне кажется, вот этой самой гордости.
Ну, вы правильно говорите, что ребенок, он может рождаться как в положительном, так и в отрицательном опыте, заимствуя, как бы, ну, тот дух, так сказать, который его окружает, исходит от взрослых. Опытных людей. Но по поводу вот проблемы, что ребенку не доверяет взрослый и отправляет его родитель, да, отправляет его на какие-то секции, но полностью занимает, одним словом, его время.
Я не говорю про то, что вообще не должно быть этого. Угу. Но мне кажется, что должно быть какое-то время, которое ребенок может проводить свободно. И, конечно, может быть, даже не чтобы он один как бы там себе был предоставлен, а ну какое-то вот с родителями взаимодействия или там с друзьями.
Часто это происходит, первое, из-за страха, что с ребенком что-то не так будет, да, он чем-то увлечется, куда-то не туда шагнет и так далее. А второй момент, вы уже упомянули, что родитель ставит какую-то конкретную цель и хочет в этом взрастить своего чада. То есть возникает то, что игумен Евмений назвал удачной собственнической любовью, да, то есть собственническая любовь, когда ребенок, ну, как бы является продолжением меня, и он реализует то, что я в жизни не осуществил. Конечно, сейчас дети, ввиду вот такого вот поведения взрослых, они часто, раньше они говорили так, что мне скучно, да, хотя для ребенка, который, ну, например, во дворе, или где-то находится в интересном месте, да, или где он окружен людьми даже просто, сказать «мне скучно» – это совершенно как бы, ну, неразумно.
Противоестественно,
да. Даже. Он может поразглядывать, он может отвлечься на природу, он может что угодно там поделать, да, что-то повспоминать, что-то пофантазировать, придумывать. То есть это говорит о том, что ребенок просто это ничего не умеет. делать, да? А сейчас дети, они уже так и не говорят, они уже как бы одно волшебное слово, которое они требуют, это интернет. Чтобы был выход в интернет, потому что там находится жизнь других, которая, ну, которая может заполнять их. Поэтому, ну, ситуация, да, такая. Дело-то в том, что вот это вот просто предоставление тех или иных культурных опытов, ну или бескультурных опытов, это как бы мы можем здесь по-разному оценить, но предоставление просто опытов не выполняет задачу, которую мы с вами упомянули. Истинное родительство, истинное сыновство, да, истинное учительство, истинное ученичество, да, что эти два начала, они должны друг другу помочь. Ведь, по словам святителя Иоанна Златоуста, люди-то разные по той причине, что они друг другу могут помочь, иначе любовь-то как может осуществиться? Именно это отношение, оно является царством любви, а иначе и никак не осуществится. Поэтому это замечательно, что дети такие, а взрослые такие, другие. И они могут таким образом друг с другом событийствовать, да, что они друг другу помогут жить, прийти к каким-то более глубоким озарениям своей души.
Но для взрослых мы поняли, что как бы получается очень важно сохранять наполненность жизнью, да, вот благодатными переживаниями.
Да, как сказал священник Александр Ельчининов, ученик Ивана Кронштадтского, дети должны видеть родителей живущими большой внутренней жизнью. Вот это очень важно.
Угу. Ну, это вот как бы те сокровища, которые даны детству, да, и которые потом могут быть проявлением детскости во взрослом возрасте, да?
Да.
Но вы сказали, что еще есть и определенные очень важные задачи именно для периода детства.
Да.
Вот давайте мы с вами посмотрим, какие задачи стоят в период детства. И я думаю, что это поможет всем нам, и родителям, и воспитателям, да, понимать, то есть куда нужно двигаться при взаимодействии с детьми.
Ну да. Вот часто мы как бы рост ребенка воспринимаем, что это какое-то автоматическое такое дело, что само как-то происходит, как трава, так сказать, растут, да, как говорится, что что-то происходит, ну и оно и должно так происходить. Но между тем, ребенок, вообще говоря, занимается очень важными вещами. Ну, например, вот вспомните эту теорию Эриксона о том, что ребенок решает вопрос доверия миру. Это же очень важный вопрос. Мы же с вами часто видим детей недоверчивых, сомневающихся, страшливых, да? Откуда все это берется? Это же может быть как раз-таки вот этот нерешенный вопрос. Я не проповедую вот как бы эту концепцию, не считаю, что она, безусловно, справедлива, но, по крайней мере, что-то мы можем здесь увидеть справедливое, да? То есть и от этого родитель в первом детстве, вот это райском состоянии ребенка, да, независимо от того, крещен он или нет, обращаю на это внимание, он должен, как говорит портрет Василий Зиньковский, сводить его во все места. Сводить его во все места, где бы он увидел вот этот богатый мир. Богатый, что в нем есть сторона эстетическая жизни мира, красота. Что в нем есть глубина мысли. Что можно, оказывается, куда-то углубиться, что-то найти. И как сокровище это теперь иметь в себе. Да? Что есть нравственная справедливость какая-то. Что если ты послушаешь какой-то закон, который есть в тебе или вне тебя, пускай даже, ну, поддерживается тем или иным коллективом, то тебе будет спокойно, как-то правильно, ты как-то будешь в гармонии со всеми находиться, да? Нужно, чтобы ребенок ощутил мистицизм этого мира, да, что есть какая-то сторона жизни мира, которая от него сокрыта, тайна мира. Иначе же он просто вырастет, ну, каким-то рационалистом, а это ограниченное мировоззрение. Ну и так далее. То есть он должен попасть во все места. И задача-то ребенка состоит в том, чтобы эти места принимать. Потому что когда он увидит новый опыт, есть дети, которые боятся нового опыта. И это уже очень печально. Это противоречит духу детства самому. Он должен раскрываться новому опыту, он должен двигаться в этом направлении. Иначе ну, он не сложит в своей душе как бы ту полноту мира, ту платформу, так сказать, богатую, которая позволит ему жить дальше, оттолкнуться от которой он должен дальше. Другое, что возникает задача ребенка, ну, допустим, мы проходим с вами период второго детства, да, с 7 до 10 лет, мы с вами знаем, что здесь значительно расширяется понятийный момент жизни ребенка, у него просыпается словно ум, начинает все сопоставлять, начинает искать какой-то идеал, социальный идеал. Он всматривается в общество и хочет этот идеал постичь. А что же в мире этом вообще следует ценить? На что ориентироваться? У него появляются какие-то его герои. Это период подлинного героизма, как говорит об этом опять-таки протоиерей Василий Зиньковский, да? То есть он хочет увидеть героя, он хочет стать как герой, подражать ему. Но, к сожалению, опять обрати внимание на современный мир и увидим, что героизации-то никакой нету, вокруг нет героев. Мы не видим их, они не представляются как герои, они куда-то пропали. Есть какие-то персонажи, которые, ну, как бы сказать, перевертыши, сейчас они такие, потом они другие, вот, какие-то, так сказать, странные. Нужна прямота, нужна чистота как бы идеала, которую хочет увидеть ребенка. Потому что он не намеревается вникать в какие-то вот эти трансформации. Он хочет увидеть вот идеал в его чистоте. Ну, точнее, это требует его душа. И вот эта вот трудность здесь заключается в том, что, во-первых, найти этот идеал при таких условиях, когда вокруг может быть не такая богатая почва для этого, да? Mm-hmm. Вот. Во-вторых, чтобы сердце человека не иссушилось, потому что когда ум гипертрофированно развит, сердце-то молчит. Поэтому и педагоги должны быть озабочены тем, чтобы сердце поддержать человека в этом состоянии, но и сам наш воспитанник должен, ну, его нужно обращать к такому вот исканию чувств, развитию чувств, сердечности. Ну и задача подросткового периода, которую многие просто не воспринимают, это освоение свободы и энергии пола, которая пробудилась как раз-таки для того, чтобы усилить эти искания. Человек чувствует, что он обрел свое «я» впервые. Он чувствует, что это «я» может пересилить весь мир, бросить вызов всему миру. Он может отрешиться от всего и противопоставить себя всему. Он бунтарь. Но он может и идти путем какого-то сотрудничества со всеми остальными, потому что он обостренно чувствует «я» других, они тоже обладатели этого «я». Возникает как бы такая возможность интимно-личностного общения, признания другому человеку. Вот. Ну и, соответственно, подросток начинает прощупывать момент, где он может еще прибавить пределы своей свободы, где он еще может чуть-чуть что-то еще повольнее себе повести. И он все время провоцирует, он все время шокирует взрослых. Но вот такая у него задача, он ходит на грани поступка и преступления. Может совершить поступок, а может совершить преступление. Вот. Поэтому задача освоения свободы очень важна является для этого возраста. И тот, так сказать, ну, скажем, в кавычках, экстрим, к которому тянется подросток, все, что-то ему надо сделать этакое, что волнует родителей, что вызывает опасения, куда-то кунуться в какую-то атмосферу, куда-то поехать, выполнить какие-то сложные, чуть не акробатические действия, какие-то экстремальные виды спорта и так далее. Все это требуется именно из-за того, не из-за чего другого, как взять и проверить себя, ощутить, кто я, что я могу, где заканчивается моя свобода и где она начинается. Вот эти вопросы для себя ставит подросток. Поэтому мы видим, что многие моменты, они присущи детству, они реализуются, они многотрудны, Потому что если бы мы взрослого поставили в положение подростка, у которого я не устоявшаяся, да, неопытная, не имеющая своего основания, то он бы не согласился. Он сказал, лучше я буду работать на 3-4 работах, чем я буду в таком внутреннем состоянии, что все что-то смущаю, все что-то не уверен, все что-то переменяю свое мнение, да, и так далее. То есть он бы не согласился быть в таком состоянии. Поэтому это трудная работа по-своему. Вот. И дети должны ею заниматься. Именно это и есть воспитание. Приобщение ребенка к тем трудам, которые он должен осуществить сейчас. Не просто ходить в секции, кружки и так далее, а заниматься не какой-то деятельностью беспутной, так сказать, а деятельностью, которая позволит ему как-то возрастать. Вот этим и должны заниматься родители и педагоги.
Если слово, знаете, у меня вот пока я все эти задачки слушала, у меня возник вопрос. Вы сказали посетить места. Ну, может быть, я немножко извращенно понимаю. Наверное, не все места, а те места, которые благотворно повлияют на развитие души ребенка. Потому что можно.
Но имеется в виду все места мира. Я имею в виду места, в таком, в духовном качестве, разные, их характер этих мест, да?
Вот понимаете, мне кажется, очень важно...
Пространственное такое.
Мне кажется, важно прояснить, потому что, на примере поясню, да? Например, услышали посетить все места, а кто-то сидит и переживает, а мне нет денег, чтобы поехать там на Сомали, там какой-нибудь Таиланд, там еще куда-то, да,
например. Но я имею в виду все сферы мира, перевожу, да, все сферы мира, то есть это сфера эстетическая, да, нравственная, духовная, сфера человеческого общения, социальная, то есть, их, наверное, еще и дальше можно, да, общение с природой. И так далее. То есть это все есть, некоторая сфера, которая может напитать очень в большой степени душу ребенка и вызвать у него восторг, воодушевить его к дальнейшим свершениям, может быть, стать его профессией в дальнейшем. Поэтому, конечно же, это так выразился не я, поэтому я просто процитировал.
Нет, это я понимаю, я поэтому попросила разъяснение, потому что я говорю, кто-то посчитает, что у меня нет денег, чтобы везде путешествовать.
Да, не в плане пространственном, а в плане именно духовном.
А кто-то, понимаете, а есть эти такие, которые, раз все места, мы пойдем с ребенком, сходим в кабак, например, да, то есть, или там еще куда-нибудь. Это точно так же, как, например, попадалась мне рекомендация, что беременные должны прожить обязательно во время беременности все эмоции, какие только есть на свете. Спрашивается, зачем? То есть, если для нее, она в каком-то состоянии находится, зачем ей искать какие-то там еще?
Да.
Поэтому и хотелось немножко какого-то такого прояснения. Отец Владислав, давайте мы сейчас с вами рассмотрим, в чем разница между проявлением детскости и инфантилизмом. Потому что кто-то может посчитать, что мы призываем к тому, чтобы все стали инфантильными. А это два разных понятия. Вот поэтому в чем разница между детским проявлением или состоянием ребенка, в взрослом возрасте и инфантильностью?
Действительно, эти понятия часто путают. Но дело-то в том, что если детскость представляет из себя реализацию каких-то богодарованных положительных моментов в жизни ребенка, да, и которые потом сохраняются у взрослого, то инфантилизм – это какое-то сохранение детского состояния уже во взрослости при тех задачах, которые стоят перед взрослым. И для взрослого это просто регресс, так сказать. Да? Он не хочет приступать к выполнению новой меры ответственности, новой меры свободы, новой меры какого-то своего, нового своего лица, бытия, да, он должен стать, например, родителем, он должен стать начальником, кем-то он должен стать, и он должен выступить перед большим собранием и так далее. И вот он все это боится. И получается, что он, окунается в эту знакомую ему канву детства, оно может рядиться под разные одежды. Но мы с вами понимаем, что задачи перед взрослым уже имеются другие, да, и взрослый часто, например, обращается к игре, да, Но если пред ним стоит задача совершать серьезную взрослую деятельность, то игра здесь неуместна. Она становится для него тем занятием, которое его, ну, можно сказать, развращает. Ограничивает его свободу, деформирует его личность, ну, и так далее.
Ну, получается, что взрослый не хочет брать на себя ответственность, да, за свою жизнь и за те дела, которые ему нужно делать.
Да, не следует своему призванию. Это инфантилизм. То есть можно сказать, что в данном случае не какие-то глубинные проявления детства, которые присущи, потому что детство, оно ведет к взрослости, оно хочет этой взрослости, а он, наоборот, просто остается вот в таком замороженном состоянии.
Отец Владислав, наша передача уже подошла к концу. В завершении, что бы вы хотели сказать, может быть, или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я бы хотел пожелать то, что, в общем-то, чем сейчас я тоже занимаюсь, внимательно всматриваться в детей, понимать их душу, стараться увидеть их красоту, которая присуща их душе. И, ну, наверное, это поможет нам понять их самих себя.
Спасибо большое вам за участие. Всего доброго. До встречи через 2 недели.